«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Говорим мы сегодня с Виктором Шабуровым, предпринимателем, инвестором, спонсором наших команд, которые недавно победили в Всемирной олимпиаде по программированию. И обсуждаем наш успех, гордимся ребятами, хотим, чтобы таких ребят было больше и больше. И напомню, что наша команда из ППГУ, выиграла чемпионат мира по программированию. Тренер команды Андрей Лопатин, ребята Станислав Ершов, Алексей Гордеев, Игорь Пышкин. Их, к сожалению, в студии нет. Они, видимо, сейчас принимают поздравления у себя в Санкт-Петербурге. А мы с Виктором говорим по скайпу. Виктор из Америки, я из Москвы. Думаем и обсуждаем, как сделать так, чтобы наша страна удержала это лидерство и была, как мы любим, первой во всем, что касается программирования, интеллектуального развития. Виктор, ну, собственно, слово вам. Как же русские программисты весь мир победили?
Здравствуйте, Елена. Но ребята, то есть Андрей Лопатин создал крутую команду. И у него есть свои секреты, как он это делал. Но он, во-первых, сам был чемпионом когда-то раньше, да, в 2000-х годах. И у него профессиональный подход в создавании команды. То есть это немножко похоже на спорт. Как в спорте вот создают там бейсбольную команду, примерно так же и он работает. То есть у него несколько наборов составов команд, наверное, три состава. И он комбинирует людей и смотрит, какой состав дает лучшие показатели. Ну, то есть, как в спорте, нужно смотреть, кто быстрее бегает, кто там лучше отбивает мяч, предположим, и, соответственно, подбираешь нужных людей в команду и создаешь суперкоманду. То есть, вот примерно таким же образом он создает и суперкоманду по программированию.
Виктор, а как вы думаете, на самом деле многие страны сейчас уже достаточно успешны и развиваются, но, тем не менее, наша страна по-прежнему сохраняет лидерство в том, что касается программирования. Как вы думаете, с чем это связано? Не с одним же вот Андреем Лопатиным?
Исторически в России очень сильное математическое образование. Вот. И на самом деле результаты здесь были впечатляющие, потому что в первых 10 местах 5 мест взяла Россия.
И все ваши команды?
Нет, и мы спонсировали золото, серебро. И другие команды, которые мы спонсировали, они, похоже, не в топ-10. Но вот золото и серебро, да. То есть первое место и серебро тоже.
То
Уральский университет.
Чутье у вас лично, как у инвестора, есть? Можно так сказать?
Ну, в принципе, было более-менее понятно, кто являются лидерами по предыдущим, то есть по региональным соревнованиям, например, российским соревнованиям. То есть сначала же региональное соревнование проходит, и там смотришь, кто выигрывает. Uh-huh. То есть это не так сложно догадаться. Uh-huh. Вот. И насчет вопроса, что можно делать, да, мы также, ну вот наша семья, например, часть дохода мы жертвуем. То есть у нас такой хобби такое, да? Uh-huh. То есть 10% мы жертвуем на разные вещи. И в частности мы спонсируем кружки по программированию примерно в 20 университетах в России.
В России?
То есть мы платим преподавателям, которые 4 раза в месяц собирают студентов и проводят тренировки по программированию, по спортивному программированию. Ну и мы надеемся, что это тоже позитивно сказывается на результатах.
Виктор, ну, может быть, расскажете пару слов о своей семье и о себе, потому что очевидно же, что вы не просто так тоже вовлечены в мир программирования.
Я сам тоже участвовал в олимпиадах, но по математике. То есть в мое время математика была более распространена. Выигрывал уровни городских олимпиад. Вот. И с большим уважением относился к тем, кто потом выходил и выигрывал на российских и на международных олимпиадах. И при этом я айтишник, да, то есть я создаю стартапы, и эти стартапы люблю создавать с олимпиадниками. То есть вот это вот... Эти вложения, это не только просто благотворительность, это еще благотворительность, которая помогает, в частности, бизнесу, потому что ребята нас тогда лучше знают и охотнее участвуют в стартапах, которые, в принципе, все были успешны. То есть у нас было 3 стартапа, и они все стали мировыми лидерами и были куплены международными компаниями.
Ну, давайте тогда скажем, что это за стартапы, что это за проекты.
Ну, первая компания, значит, мне повезло создать ее вместе с первым российским олимпиадником Василием Филипповым. Uh-huh. Компания называлась SPB Software. Значит, она была куплена Яндексом. Вторая компания называлась Henster. Это был Application Store, крупнейший на Андроиде и после Google Play. И она была куплена Оперой, браузером. И третья компания называлась Luxury. Значит, ну, в новостях пишут, что она была куплена Snapchat'ом за 150 миллионов долларов, но я официально не должен подтверждать эту информацию.
Хорошо, а что это за новая история? Это аналог маскарада или это что-то другое?
Ну, маскарад скопировал нас. То есть маскарад — это просто наглая копия Luxury. Luxury была первым, кто создала фильтры для реального изменения внешности, для изменения внешности в реальном времени. И значит, мы, и мы первыми стали популярными, то есть вошли в номер один в 5 странах, и были и в топ-10 почти везде в мире. Вот.
Хорошо. Виктор, вернемся после небольшого перерыва новостей и рекламы. Это программа «Восстание машин». Говорим сегодня с Виктором Шабуровым, предпринимателем, инвестором, спонсором наших команд в Олимпиаде по программированию.
«Восстание машин».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена. В гостях у нас сегодня по скайпу Виктор Шабуров, предприниматель, инвестор, спонсор наших команд на Всемирной Олимпиаде по программированию. Здравствуйте, Виктор, еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Я напомню, что наша команда из Санкт-Петербургского университета выиграла чемпионат мира по программированию. И вот как раз сегодня с Виктором, который спонсировал несколько наших команд российских, мы и обсуждаем будущее российского будущее российских программистов и отрасли в целом. Скажите, Виктор, вы живете за границей, верно?
Да, я сейчас живу в Калифорнии, в Лос-Анджелесе.
Скажите, как давно вы уехали и что вас подвигло на это? То есть всегда нам хочется узнать какие-то корни, события, вот понять взаимосвязь.
Я уехал лет 16 назад, уехал в Германию сначала и жил 12 лет в Германии и вот 4 года в Соединенных Штатах. В тот момент я уехал просто, ну, потому что мне было интересное предложение по работе, и я работал в компании SAP, SAP. Исследованиями занимался, сделал в САПе, в принципе, кучу, ну, много патентов, где-то 15. Вот. Но это была интересная такая исследовательская работа, которую я в какой-то момент бросил и стал заниматься стартапами.
Скажите, Виктор, ну вот тем не менее, все-таки, ну, мне хочется думать, что на родину тянет, хотя бы даже вот спонсировать какие-то российские команды, так это? Или это бизнес-интерес? Вот понятно, что эти ребята добьются всего, и здесь они, скажем, ну, не так избалованы.
Да, безусловно, я очень люблю приезжать в Россию. И,
Когда были последний раз?
Я был последний раз в марте.
О, совсем,
и, да? Угу. Да, был в Сочи, мне там очень понравилось, очень красиво сделали.
Сочи,
все, и я был на Красной Поляне, вообще шикарный курорт. Могу только это порекомендовать.
Да, спасибо. Ну, вернемся к нашему разговору про программистов. Виктор, а есть, скажем, ну, это какая-то принципиальная позиция, вот, российские команды, или если увидите, что китайцы сильные, вот, китайцев тоже?
Вы знаете, я на самом деле в какой-то момент работал еще и с индусами, и с китайцами.
Ой, расскажите, очень интересно. Нам же все время хочется услышать что-то такое интересное.
С китайцами мне не повезло, они просто с деньгами убежали куда-то. То есть,
с вашими?
Вот. Да.
А
индусы, у них специфика такая, что они ничего не делают. То есть они все говорят «да», но ничего не делают. То есть, в общем, ни с теми, ни с другими у меня не получилось ничего нормального создать. Вот. Скажем так, с русскоязычными программистами более-менее понятно. То есть им ставишь задачу, понимаешь по их реакции, как они, насколько они ее хорошо понимают и насколько они заинтересованы, и в принципе там мотивационные факторы иногда другие, то есть людям иногда просто интересно выиграть, стать первыми, значит, сделать что-то крутое раньше всех, и это здорово, то есть приятно, когда есть совместные какие-то цели такие, по которым с ними можно вместе работать. Изначально я также спонсировал, начинал проекты не только в России, но и на Украине. То есть в основном это российские и украинские компании, потому что с ними работать просто и понятно.
То есть можно ли так сказать, что действительно какой-то общий культурный код, общие ценности, понимание, наверное, с полуслова, это помогает и бизнесу в том числе?
Да, безусловно, помогает, и понятно, как людей промотивировать, и по их реакции понятно, что они сделают, что не сделают. То есть это, ну, достаточно важно понимать.
Виктор, а вот давайте поговорим немножко о вот этих ребятах, да? Совершенно очевидно, что вы правильно сказали, что материальный аспект для них, ну вот, очевидно, не самый главный. Наверное, он имеет значение, но он не самый главный. Вообще, вот вы с такими ребятами довольно близко общаетесь. Мало того, вы один из них. Вот расскажите нам про них. Что они себе представляют? Вот что это за люди?
Ребята любят выигрывать. Это в этом есть азарт определенный. И в принципе, как и все спортсмены, все любят выигрывать, спортсмены, да, то есть доказать, что ты самый крутой в мире, это очень круто.
То есть, можно сказать, что они, наверное, все время проводят в решении вот этих сложных задач, и у нас есть некое представление о таких людях, как вот о Шелдоне из сериала «Теория большого взрыва», то есть они немножечко такие закрытые, немножечко в себе, есть такое, или это стереотип, который на самом деле не всегда подтверждается?
Большинство, наверное, такие, но не все на самом деле. Вот. И еще скажу так, что это достаточно большой, это большой чемпионат. То есть там в нем участвует 40 тысяч студентов, да. И, это реально один из крупнейших чемпионатов. И доказать, что ты эти 40 тысяч, они и так сами по себе лучшие. И доказать, что ты из них лучше, это очень круто.
Скажите, Виктор, а вы были с ребятами на этой Олимпиаде или вы следили издалека?
Я приехал, да, я был с ребятами и на сцену с ними вышел. То есть там на фотографиях я третий справа.
Да, обязательно посмотрим, разместим у нас в соцсетях, отметим, что вот это наш сегодняшний гость программы. Виктор Шабуров. Виктор, скажите, спасибо. А вообще как проходят вот эти олимпиады? То есть вы сказали 40 тысяч человек. Вот каким, как это какие-то отборочные там туры или вообще как это происходит? И вообще как понимают, что то, что нарешали, вот это лучшее, это худшее? Я так понимаю, не всегда же есть ответ в виде числа или цифры.
Ну, олимпиады проходят сначала региональные олимпиады, потом, значит, олимпиады по странам проходят, потом иногда по укрупленным регионам, где несколько стран участвуют. И на каждом этапе происходит отсеивание людей. И, то есть там суммарно участвуют 3000 университетов. То есть 40 тысяч студентов от 3000 университетов. И на финал мира, который проходил в Таиланде, в Пхукете, поехало где-то примерно 120 команд. То есть это были те, кто прошли финал в региональных турах.
И, собственно, вот они уже соревновались. Я предлагаю...
Да. Соответственно, там есть список задач, и они решают, и автоматическая проверка идет. То есть там не то, что люди проверяют, там автоматическая проверка идет. Правильно, неправильно? Важно решить также быстрее всех. То есть вот Санкт-Петербургская команда решила задачи быстрее всех.
Я предлагаю как раз послушать тренера нашей команды Андрея Лопатина, который у нас тоже на связи по телефону. Он скажет пару слов о том, как они участвовали в Олимпиаде.
Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие задания вам пришлось выполнять в ходе вот этой знаменитой Олимпиады по программированию?
Правило, это какие-то оптимизационные задачи. Нужно написать программу, которая каким-то оптимальным образом что-то рассчитает. Например, может быть, куда ставить лучше буровые вышки или как оптимально организовать пассажиропоток в аэропорту.
Скажите, Андрей, а сколько всего заданий вам пришлось выполнить непосредственно в этой Олимпиаде?
Было предложено 13 задач, из них наша команда справилась успешно с 11.
И за какое время?
Там есть такой показатель штрафное время, которое складывается из суммы времен на каждую задачу. Оно равно 1560 штрафных минут. Но в целом Олимпиада длилась 5 часов.
Скажите, Андрей, а сколько готовились вы к этой Олимпиаде?
Ну, мы очень долго готовились. Просто ребята занимаются уже несколько лет. Но команда в таком виде существует как раз последний год. И интенсивно тренировалась по несколько раз в неделю, по 3 раза в неделю минимум. 5-часовые тренировки проводились. Плюс выездные мероприятия, сборы. И, конечно, дорешивание тех задач, которые не получились в основное время.
Скажите, Андрей, а задания решаются вместе или они как-то разбиваются на каждого участника?
Они разбиваются, но некоторые вместе, да. Ну, то есть это зависит от конкретной задачи. Если задача достаточно простая, то ее решает один человек. Если задача сложная, то часто требуется усилие нескольких членов команды координировать.
Скажите, Андрей, а были ли вы уверены в победе или наступали вам на пятки какие-то конкуренты?
Очень сильно наступали конкуренты, то есть команды Шанхайского университета, Гарварда, MIT. Очень тяжело было бороться.
Ну, тем не менее, мы вас поздравляем с победой. Желаем успехов команде и вам в будущем. Скажите, вот ребята, которые участвовали, как они планируют работать дальше? Может быть, они уже получили какие-то предложения о работе?
Предложения их, конечно, завалили, но пока они еще думают, естественно, так... Быстро все-таки такие решения в жизни не принимаются, лучше понимаете.
Ну, мы желаем им успеха, гордимся ими. До свидания, спасибо.
Спасибо, до свидания.
Восстание машин. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Восстание.
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Лена. В гостях у нас сегодня по скайпу Виктор Шабуров, предприниматель, инвестор, спонсор наших команд по Олимпиаде по программированию. Говорим о успехе наших ребят, а именно команды Андрей Лопатин, тренер, и ребят Станислава Ершова, Алексея Гордеева и Игоря Пышкина. Ребят в студии нет, но мы мысленно с ними и передаем им пожелания и поздравления, и пожелания успеха. Скажите, Виктор, ну вот ребята сейчас, как мы поняли со слов Андрея, получают много предложений о работе, пока они не выбрали компанию, куда они пойдут. Но, тем не менее, они действительно стали знамениты, на них обратили внимание многие компании, я думаю, за ними охотятся. Вот как вы думаете, вот какова их дальнейшая судьба и каковы шансы, что они уедут, останутся? Говорили ли вы с ними об этом?
Я с ними об этом не разговаривал, но на самом деле мнение, что большинство уезжает, оно неверное. То есть, поскольку я сам людей нанимаю, то я знаю, что уезжает примерно 30%. 70% остается и работает в России. Вот. Насчет того, где работать, то есть вот мы помогаем ребятам создавать стартапы. При этом мы хорошо понимаем, что они умеют. Они умеют решать нерешаемые задачи, которые никто решить не смог. Да? Поэтому мы ставим перед ними задачу, вот как, например, в Луксере мы поставили задачу сделать трекинг лица в реальном времени. И специалисты говорили, что это невозможно. А эти ребята, ну вот команда, которая была у нас до этого, да, они посмотрели, о, это интересная задача, попробуем ее решить. И сумели ее решить. И получился самый крутой продукт на рынке по изменению внешности, да, который успешно потом был продан крупной компании. Соответственно, да.
Скажите, а это все-таки штучный товар или есть возможность, наладить серийное производство таких вот гениев? Или вот это вот все-таки все равно, что гроссмейстер по шахматам, он один там, и все? Или есть возможность создать какие-то школы, какие-то системы, там компании пытаются сами выращивать? То есть вот... Мы говорим об этом как об явлении или все-таки как о разовом таком вот стечении обстоятельств?
В России сейчас я бы сказал, что примерно есть 200 человек, которых можно называть очень крутыми. И, их легко определить, потому что есть замечательный ресурс, который тоже создан российским российским преподавателем Саратовского университета Михаилом Мирзаяновым. Этот ресурс называется CodeForces. CodeForces, да? CodeForces.com. И на этом ресурсе программисты всего мира тренируются. То есть они на ресурсе они генерируют задачи олимпиадного уровня. И люди их решают. То есть обычно раз в неделю там есть то, что называется раунд, где есть набор задач, и одновременно люди со всего мира решают эти задачи, и потом получают какой-то рейтинг. Да? И вот в этом рейтинге высшая категория, если ты становишься красным. В России 60 красных. То есть это суперкрутые люди.
60% или 60 человек?
60 человек красных. Вот. И желтые такие, там, красно-желтые, это тоже, в принципе, мы считаем их сильными. То есть вот суммарно мы считаем, что есть 200 человек, которые очень сильные и которые в состоянии создавать вот такие вот уникальные проекты. Как Луксери, да? И мы, конечно же, работаем активно с вот этими топ-200 людьми, и с ними работает также много других компаний. То есть, если вы попали в топ на Code Forces, то это значит, что у вас будут предложения как от инвесторов, так и от крупнейших компаний мира.
Скажите, Виктор, ну вот любим мы тут сравнивать. Скажите, вот в России 200, а в других странах? Ну, хочется понять.
В Америке с этим плохо, потому что задачи очень сильно на математику ориентированные. И вот, например, в Лос-Анджелесе один красный всего лишь, да, в Петербурге их, предположим, 30. То есть всего в Америке, я думаю, может быть, 15 красных, в России 60. То есть вот такая пропорция, да, то есть гораздо меньше.
Скажите,
но силен Китай, например.
Силен. А вот скажите, вот мы начали разговор как раз с того, что индусы не хотят, а китайцы сбежали. Ну вот у индусов, казалось бы, да, родной свой английский все-таки, да, и тоже у них там много всяких технических историй. Действительно так связано с менталитетом? Может, с климатом?
Индусы хорошие прикладные программисты. То есть, когда несложные задачи, но нужно какие-то бизнес-процессы реализовывать, они вполне подходят. Но математика у них пока еще не на достаточно высоком уровне. И если смотреть вот на чемпионат, то больше всего на чемпионат команд прислала Америка, Китай на втором месте, Россия на третьем. Хотя Россия выиграла весь чемпионат, да? И из Индии приехало мало команд, по-моему.
Вот. Скажите, Виктор, а вы тоже упомянули тот факт, что в России, собственно, истоки этого – это сильная математическая школа. Вот то, что сейчас у нас происходит, то, что вы видите, эти традиции сохраняются или они все-таки на энтузиастах? Вот на таких, как Андрей Лопатин, на спонсорской поддержке такой, как ваша?
Во-первых, я бы сказал, что это вообще, наверное, лучший результат был за историю в России, да, то есть 5 команд в топ-10, это много, я не уверен, что раньше даже столько было, да, хотя Россия выигрывала очень часто, то есть ИТМО выигрывала раз 6, и СПБГУ раза 4, и еще другие вузы тоже, вот, многое держится на энтузиазме. Мы помогаем, то есть мы, например, помогаем 20 кружкам, да, в разных университетах, которые вот как раз на Code Forces тренируются. Но, безусловно, государство тоже оплачивает счета, правильно, преподавателей и университетов. То есть это комбинировано, когда какие-то частные компании помогают, государство берет большую часть, видимо, расходов тоже, да, и энтузиазм, то есть все вместе работает.
Скажите, Виктор, знаете, что я еще хотела, подумала так? Ну, у нас сильная математическая школа, да, там, возможно, есть какие-то предпосылки, есть династические вещи, когда вот вся семья математики, и вот они там и дед, и отец, и дальше. Почему вот эта история не приживается, например, в той же Америке? Нет мотивации, неинтересно, но что-то другое.
Американцы очень competitive, то, что называется, да, то есть они очень конкурентны. И они чувствуют, что они проигрывают, поэтому они начинают эту проблему решать. И если посмотреть на... Во-первых, сейчас вот американских команд тоже в топе много. То есть, например, в топ-10 две американские команды, да. И они прислали, похоже, в два раза больше команд на чемпионат, чем Россия, да. То есть они пытаются эту проблему решить, и в командах у них почти все китайцы на самом деле. То есть, чтобы выиграть, они просто перевозят китайцев из Китая и формируют из них команды.
То есть китаец начинает работать и думать, когда он становится американцем. Хотя мы знаем, что китайцы очень трудолюбивы.
Не-не, китайцы исторически тоже очень сильны. То есть математика у них на высоком уровне. То есть Россия выступает хорошо, но второе место занял Китай, Шанхайский университет.
Поговорим о
Китае. Они в прошлом или позапрошлом году они выиграли.
Поговорим о китайцах. После перерыва новостей и рекламы. Это программа «Восстание машин». Сегодня по скайпу поговорим с Виктором Шабуровым, предпринимателем, инвестором, спонсором наших команд на Всемирной олимпиаде по спортивному программированию.
«Восстание машин».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Восстание машин». Я Ракиткина Лена. В гостях у меня сегодня Виктор Шабуров. Он говорит с нами по скайпу. Это предприниматель, инвестор. И сейчас очень прославился тем, что спонсировал нашу команду по спортивному программированию на чемпионате мира по программированию.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. И напомню, что наша команда, российская команда Санкт-Петербургского университета выиграла этот чемпионат мира под тренерством, скажем так, Андрея Лопатина. Ну и последняя часть. Поговорим о трендах и вообще поговорим о том, что сейчас маленьких детей в том числе отправляют учиться программированию. Будущее ли за этим, или все-таки программировать будут дядьки бородатые, а мы с вами будем пользоваться их трудами, или мы будем программировать все равно, как уметь читать сейчас. Не говорю, что писать, потому что писать уже многие разучились рукой, а вот читать, наверное, мы еще будем. Виктор, ваше мнение?
Вы знаете, насчет того, что программировать все, это, конечно, вопрос, но, безусловно, это очень перспективная профессия и хорошо оплачиваемая профессия. И спрос пока очень большой, он не насыщен, и он будет оставаться в течение 50 лет точно. И, возможно, гораздо дольше. Да? И при этом надо четко понимать, что программирование сейчас будет производить очень большие сдвиги во всех остальных профессиях. Программирование, которое связано с компьютерным зрением, с машинным обучением, с self-driving cars, то есть самоводящиеся машины, да? Машины, которые сами водят, да, они убьют весь пласт таксистов, да? Как профессию, да? Машинное обучение сократит резко нужду в бухгалтерах и в куче других профессий. Может повлиять также даже на количество необходимых врачей. Вот. То есть все остальные профессии, они, возможно, мы находимся на периоде, когда они будут требовать меньшего и меньшего количества людей, которые необходимы. А программирование как таковое, оно, в принципе, остается достаточно перспективным. То есть хотя бы потому, что по своему влиянию на другие профессии. То есть это одно, я считаю, одно из самых перспективных занятий. Стоит учиться.
Скажите, Виктор, а есть ли разница, какой язык учить? Или важно понять принципы программирования, математические принципы, и остальное уже вопрос такой прикладный? Или на какие-то, обратить внимание на какие-то новые течения?
В принципе, если вы научились на одном языке хорошо программировать, то вам несложно переключиться на другой. Перспективными, я считаю, что являются по-прежнему Java, Android-разработка, да, Swift, новый язык под iOS, Python для backend development, безусловно, C++ для hardcore development, да. Вот это наиболее перспективные, наверное, вещи.
Виктор, еще вопрос. Понятно, что не все могут так же хорошо упаковать свой продукт с точки зрения маркетинга и продавать его. Как, скажем, как использовать свои навыки так, чтобы не пропасть?
Вы знаете, это как раз вот, вот это то, что, что вот математика, я считаю, в России сильнее, а вот это, конечно, маркетинг сильнее в Америке.
Ну,
и там, и там учат создавать такой пэкидж продукт там, с видео о продукте, там, с презентацией. То есть, и, но у нас подход такой, что мы вот для этих чемпионов создаем вот этот всю обертку вокруг них, да, то есть мы с чемпионом ставим какую-то сложную задачу и подбираем для них также профессиональных программистов, которые будут, предположим, разрабатывать клиента под iPhone, клиента под Android, там бэкэнд разрабатывать будут, и предоставляем нашу команду, которая пиаром занимается, маркетингом, адвокатов наших, которые документы вычитывают, инкорпорацию создаем компании, да. То есть мы как бы пытаемся решить все вот эти проблемы вокруг крутых команд, чемпионов, да, чтобы у них не болела голова и им не нужно было их решать. Потому что на самом деле для них это может быть сложновато, а мы все это решаем и создаем вот хороший такой тепличную среду для чемпионов, чтобы они могли вырасти и вырастить компании на сотни миллионов долларов, на миллиарды, надеюсь, в будущем.
Виктор, ну вот как кто-то из таких выдающихся ребят попадет в стартап, кто-то, может быть, кто освоит и маркетинг, и сможет вот так совмещать в себе, создаст какой-то свой продукт. Но, наверное, все-таки большая часть попадет в компании и корпорации. И я читала в одном из ваших интервью о том, что вот это не самый лучший выход для них. Вот хотелось бы узнать, почему?
Ну да, я называю, что это печальная карьера, если ребята идут работать, предположим, в Facebook или в Яндекс. Они чемпионы, а там они просто растворяются. То есть они начинают решать какие-то рутинные задачи, и через какое-то время, там, через несколько лет, они просто становятся такими же программистами, как все. И у них пропадает инициатива, и они ничего не создают. Иногда им удается оторваться от этой компании. И пример вот я приводил, основатель Quora, Эдам Д'Анджело, да, он сумел, он тоже был чемпионом, но он сумел, проработав несколько лет в Фейсбуке, бросить Фейсбук, а это обычно очень сложно, потому что ты привыкаешь к хорошей зарплате, к хорошим условиям, да, к каким-то акционным там опциям, по акциям, пэкиджам, да. Но он сумел это все бросить, уйти и создать компанию, которая сейчас стоит миллиард долларов, Quora, да. И значит, я считаю, что если олимпиадник идет и устраивается в крупную компанию, она делает его ленивым, и он потом в ней растворяется. Олимпиадникам нужно создавать свои компании. И вот для этого как раз мы вот создаем всю инфраструктуру вокруг них, чтобы им ни о чем не надо было думать. И лишь чтобы они сфокусировались на победе и решали какие-то очень крутые задачи. Это вот то, чем мы занимаемся.
Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду свою компанию?
Мы как инвесторы этим занимаемся.
Ага, поняла. Скажите, а можно ли сказать о том, что любой, скажем, талантливый или человек, который хочет добиться, не обязательно в программировании, вот идти в большую компанию, для него это может быть такой печальной историей? Или все-таки не возьметесь так судить?
Смотрите, для любого программиста я считаю, что это неплохо идти в большую компанию, но не для чемпионов, не для финалистов чемпионата мира, потому что они достойны большего. Они реально могут создать бизнесы, которые будут стоить сотни миллионов долларов или миллиарды.
Ну, да, если учесть, что их всего единицы на всем земном шаре, конечно, они достойны лучшего.
Да, им ни в коем случае не надо тратить свою жизнь на работу там в Фейсбуке, Яндексе или там Гугле. Это ошибка.
Хотя, вы знаете, вот недавно тоже какая-то утечка произошла из Фейсбука. Одна из сотрудниц, которая, как вы правильно говорите, привыкла к хорошей зарплате, она все-таки ушла, отработав там какое-то время редактором, со словами, что там вот невыносимая обстановка именно с точки зрения атмосферы. Вот не знаю уж, насколько это так. Ну, вот такая...
Ну что вы хотите? Конечно, большая компания, там человеку дают какую-нибудь рутинную задачу, и потом он ее решает, а босс там кричит на него, когда она будет готова. Ну, то есть это почти везде. То есть у людей нет инициативы, то есть они не могут особо создать реально что-то очень креативное по своей воле.
Как везде, по всему миру. Виктор, у нас остается несколько минут. Может быть, дадите какие-то советы тем, кто хочет попробовать себя в программировании? Ну, или вообще такие советы от Виктора Шабурова нашим слушателям?
Ну, если вы в школе учитесь, то учите как можно лучше математику, потому что математика – основа всего. Вот. Программирование, очень много онлайн-курсов, то есть, в принципе, программированию можно научиться даже самостоятельно очень хорошо. И если вы хотите учиться олимпиадному программированию, то идите, регистрируйтесь вот на Code Forces, это созданный в России ресурс международный, да, и... Ну и также вот мы, те кружки, которые в университетах мы спонсируем в регионах, присоединяйтесь к ним, то есть там ребята собираются и каждую неделю решают раунды с Code Forces и улучшают свои способности.
Спасибо Виктору, это была программа «Восстание машин», я Ракиткина Елена, всего доброго, до свидания.
«Восстание машин». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.